Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что таится за забором обычного дачного поселка? Способны ли наши страхи воплотиться и явиться к своим обладателям? Могут ли страшные истории стать лекарством для читателей? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш хостинг по современной и не только современной литературе. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель и даже актриса за кадра Дарья Бобылева. Привет, Даша!
Привет.
Но что я тебе... Я слушал про то влияние и подумал, какое влияние оказало роман Вьюрки на меня. Вот об этом сегодня, кстати, поговорим. Что ж, традиционно в начале передачи мы озвучиваем, собственно говоря, шорт-лист, то есть тех книг, о которых мы будем сегодня говорить. И сегодня у нас рубрика «От первого лица». Пытаюсь вспомнить, какая у нас рубрика. Но если передо мной автор, то рубрика может быть только одна. Это рубрика «От первого лица». И сегодня мы поговорим о романе моей гости Дарьи Бобылевой «Вьюрки». И во второй части поговорим про истории с привидениями, странными людьми и страшными историями из книги «Забытый человек». Вот так вот, не иначе. Давай-ка начнем, знаешь, вот с чего. Ты закончила... Вот, нет, знаешь, с чего лучше начнем? Ты являешься активным участником и даже уже и организатором, да, одним из, по крайней мере, семинар писателей при Союзе писателей Москвы. Расскажи-ка, что тебе лично дали эти семинары и реально ли научить писать?
Мне кажется, научить писать реально человека, который изначально имеет к этому талант, имеет определенные способности, который такой неограненный. Это можно ограничить и можно дать какие-то практические советы, если он уже что-то написал. Угу. Насчет того, что научить писать с нуля, но это уже креатив райтинг, это уже совершенно другая категория.
Формат, да. Угу.
И тут я ничего сказать пока не могу, поскольку не имею опыта.
Угу. Ты ни разу не была на креатив райтинг, не знаешь, как они вообще проходят?
Нет, пока, пока не знаю.
Вот как вообще проходят семинары прозы, вот, в которых ты участвовала?
В которых участвовала, я могу скорее рассказать как организатор.
Да,
ну,
давай,
хотя механизм
давай,
один
давай,
и тот же.
Давай.
Люди подают свои тексты, пьесы, романы, сборники рассказов, поэзию. У нас даже есть семинар кинодраматургии, есть семинар критики.
Ну, драматургия и кинодраматургия отдельно у вас,
да? Они по отдельности.
Соответственно, сценаристов от драматургов вы отделили.
Да, мы их отделяем, потому что...
Пшеница от плевел, да?
Да, все-таки это немного разные специальности. Вот, они подают свои тексты, мы, вот как раз рецензенты, ассистенты, мы все это читаем, мы отбираем те тексты, которые, на наш взгляд, что-то собой представляют.
То есть вот вы отбираете уже изначально камни, которые можно отгранить, да?
Да, да, да. Мы как раз вот отделяем зерна.
Да, отплевел, да.
И потом этих людей мы приглашаем на семинары, и мы конкретно обсуждаем именно их тексты. Мы не говорим как-то отвлеченно, абстрактно вообще о писательском ремесле, потому что это, ну, довольно пустое занятие. Мы не читаем им лекции. В течение семинара каждый день обсуждается где-то по 3-4 человека, и обсуждаются вот именно их тексты. Что удалось, что не удалось, что автор донес до читателя, что осталось у него в голове, что там с композицией, что со стилистикой. Вот все это подробно разбирается, и человеку даются практически советы, как все это можно улучшить, в каком направлении двигаться. Вот так.
Слушай, ну, писатели, они такие довольно эгоцентричные создания. Я прошу прощения сразу у тебя, какой писатель. Вообще, как выживают после этих семинаров писатели?
На самом деле сейчас писатели, они растеряли свой эгоцентризм.
Да?
И они как раз страдают от того, что вот бывает так, что человек пишет, и при этом он пишет в стол, начинающий автор. Он варится в собственном соку, и ему очень хочется, во-первых, пообщаться с себе подобными, это очень важно, вот войти в эту литературную среду, получить какой-то отклик не от мамы с папой, которым ужасно нравятся твои рассказы, а от людей, которые тоже этим занимаются. И атмосфера у нас дружелюбная. Мы не стараемся никого, как сейчас модно у некоторых критиков, пнуть, укусить. Мы все разбираем очень дружелюбно, и, ну, конечно, бывает, что человек обижается, но это бывает довольно редко. А так все так проходит, как говорили в советское время, в конструктивной атмосфере.
Да-да-да, очень хорошая формулировка советского времени. Ну, у вас же есть еще и отдельный семинар для лид-критиков.
Да.
Мой соведущий Олег Комараков даже был в этом семинаре, делился своими впечатлениями, так что такого страшного нет. Да, друзья, я всех приветствую, кто рад, естественно, всем, кто присоединился к нашей трансляции. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня писатель, актриса за кадром. Ну, мы сегодня делаем акцент на писателя. Дарья Бабылева, автор романа, который вот-вот вышел, хотя он написан 2 года, ты писал, 15-16, да?
Да, но это на самом деле не совсем правильно, я просто не убрала, да, ты писала я его дольше, я его еще переделывала.
Ну, в общем, с 2015 по 2017 год, да, писал роман «Вьюрки», который вышел в 2018, если не ошибаюсь, да, и, в общем, заслужил довольно обширную критику для первого романа, дебютного романа. Это же твой дебютный роман, да, который опубликован, потому что перед этим был сборник рассказов, выходивших тоже в СТ, я так понимаю, да?
Да, просто в другой редакции.
Да, в другой редакции издательства СТ, и вот тоже в издательство СТ вышел «Вьюрки» и «Забытый человек», о котором, я надеюсь, мы поговорим немножко сегодня. На мой взгляд, стоит. И... Конечно, конечно, вы можете задавать вопросы Дарье, можете задавать его с помощью Boyer на сайте teos.fm. Вы также можете через мобильное приложение для iOS и Android это делать. Проще всего, конечно, писать под трансляцией, и, соответственно, мы будем рады прочитать ваши комментарии, как-то отреагировать на них и, соответственно, ответить на все ваши каверзные и некаверзные вопросы. Ты окончил вот как раз, если уж о семинаре, я тебя немножко еще в этом потомлю. Ты окончил еще литературный институт имени Горького, семинар прозы. Вот. Во-первых, у меня вот сразу же 2 вопроса, да, к этому. Зачем тебе после литинститута и семинара прозы, который ты прошла, еще и семинар, начнем с этого, семинар прозы, вот «Союз писателей» нужен был? Вот зачем?
После литинститута я не писала 4 года, сама не знаю почему. Я очень пыталась стать обычным непишущим человеком, как-то влиться в обычный социум, потому что социум пишущих людей и социум людей непишущих, они здорово отличаются. Но что-то как-то не вышло, и самое главное, я совершенно не знала, вот, к сожалению, литинститут мне этого не дал. Я совершенно не знала, куда плыть, куда двигаться дальше, в общем-то, даже чем заниматься.
О, как?
Да, потому что на тот момент в литературном институте очень так был популярен, даже насаждался реализм, который мне, если честно, всегда не очень нравился.
Я тебе скажу по секрету, он продолжает там насаждаться.
Ну, это, видимо, да, это, видимо, вечная тема, и я просто, я к этому не подхожу.
Ну, по определению, жанровики там не пользуются никогда ни популярностью, ни...
Да.
Всегда это
за
было...
За фантастику страшно ругали.
Ну, естественно, да.
Вот.
Да.
Меня, правда, не ругали, у меня вполне все там было гладко и хорошо, но то, что вот советовали там писать, то, что говорили, что вот это настоящая литература, именно этим нужно заниматься, это не мое.
Смотри-ка, вот есть устоявшееся мнение, второй вопрос про литинститут, который мне интересен всегда. Есть устоявшееся мнение, и недавно буквально в каком-то из интервью очередного писателя, причем жанрового писателя, я узнал, что, в общем, такое подтверждение этого мнения, да, что выпускники литинститута перестают писать.
Да.
Да?
Вот у меня почему-то, да, у меня так получилось. Я не знаю, почему я перестала писать, но, правда, да, 4 года. Возможно, я переваривала полученную информацию. Потому что если отвлечься вот именно от литмастерства, то там же очень, очень большая, капитальнейшая литературоведческая, языковедческая и прочая база. Возможно, мне все это нужно было переварить. А так, не знаю почему, но да, вот 4 года я не писала.
Если человек, вот среди наших слушателей есть люди, которые пишут, вот, и Ян Дюк, Чайковской с нами поздоровалась. Яна, добрый день, да. Яна тоже одна из пишущих, да. Вот что бы ты посоветовал все-таки? Лит-институт или семинары прозы? Или вообще вот какой-нибудь creative school writing? То есть вот, ну, писательские школы, да?
Все зависит от того, на каком этапе писательства человек находится. Если он просто... какие-то там небольшие экзерсисы такие делает, если он только начинает, если он просто вот захотелось писать, и он ничего толком не знает, то, наверное, это creative writing. А если человек уже что-то написал, ему хочется получить на это какой-то профессиональный отзыв, то я бы посоветовала, конечно, семинары. Потому что у меня, да простит меня Лит-институт, но у меня такое впечатление, что я вот за два семинара, где я была именно участником еще, а не ассистентом, я получила больше, чем за 5 лет обучения в институте.
Ну да, про, собственно, семинар прозы много лестного я слышал, тем более, что представители семинара прозы и Виктория Лебедева, и Александр Турханов, и многие другие бывали у нас, и, собственно, как и выпускники Лит-института. Не все выпускники Лит-института бросают писать, но действительно какой-то процент все-таки есть. И даже я знаю людей, которые там закончили Лит-институт. Это, кстати, мне кажется, может ничего не говорить о там, Лит-институте абсолютно. Да?
Да, это скорее что-то, какая-то психологическая штука.
Да, кто-то, например, наоборот говорит, что ну, вот, мне это не помогло. Да, или, а кто-то, наоборот, говорит, что это как раз меня погрузило вот в литературу, и я хотя бы стал разбираться, да, во всем этом процессе. Но давай-ка перейдем непосредственно к твоему роману в «Юрке». Расскажи, как родился замысел романа и из чего вырос этот твой роман?
Я какое-то время очень так долго и плотно жила на дачах, на разных. Мне там было удобнее писать. Ну и еще я страстный рыболов, вот, и рыболов. Люблю.
Ты меня уже пугаешь.
Да, люблю все эти...
Ты понимаешь, что я прочитал роман, и я уже испугался.
Еще бы. Я люблю все эти дачные развлечения, и сначала появился, собственно, дачный поселок, который захлопнулся сам в себе, который, ну, дачный поселок — это место в какой-то степени не совсем реальное. Это место, где всегда лето. Вот когда мы вспоминаем дачу, нам сложно представить, что там лежит снег, или что там осень, что все облетело.
Зимой я на даче появлялся только чтобы разгрузить торф, привезенный на машине, либо навоз.
Сколоть лед там чего-нибудь.
Да, или проверить кругу. Там, значит, не закрыли ли мы все, значит, да, водопровод.
Вне лета дачи вроде как не существует. И я отталкивалась от этого, от того, что дача — это изначально такое сказочное место, туда еще съезжается ведь всякий древний хлам. Все, что не пригодится дома, обязательно тащится на дачу. Ну а вдруг? Туда что только не попадает.
Да, кстати, интересная разница между домашней библиотекой и дачной.
Да,
вот.
Да.
Опять же.
Это такое очень, такое святилище древнего хлама, обитель вечного лета. Это, кроме того, макет такого древнего земледельческого уклада. Все же там начинают копать грядки, хотя сейчас, в общем-то, дешевле и проще добыть те же дары природы в магазине. Но нет, мы копаем, мы выращиваем, мы собираем,
свое-то, мы ловим. Свое-то, да. без всяких там вам пестицидов. Да,
хотя, в какой-то мере это такой фантазийный парк развлечений. Для горожан, вот развлечений, которые изображают старинный уклад земледельческий, вот такой аграрный. Началось все с этого. Я, если честно, где-то... это роман в рассказах. Я написала, наверное, рассказа 3, но я пока не знала, что же там происходит. И потом меня внезапно осенило, что вот в этом макете земледельческого старого уклада самое место этим старым соседям. Неким существам, которые этому земледельческому укладу испокон веков сопутствовали. И так появились Юрки.
Вот, интересно. Вот сейчас я как раз хочу поговорить. Ты буквально предвосхитил мой как раз вопрос. Но он логичный, да? Когда ты читаешь, ты понимаешь, что, в общем-то, вся книга, она соткана из историй, хотя, в общем-то, безусловно, сквозной сюжет там присутствует. Да, они взаимосвязаны, да. Вот некоторые критики считают, что это не роман. Ну, как бы мы даже не будем называть вслух этих критиков, ты наверняка сама их знаешь. А сборник новелл, разрозненных, формально, только формально объединенных в роман. По-твоему, почему все-таки это роман?
А я тоже не считаю, что это роман. Это сериал. Я озвучиваю много сериалов, и вот так мне было проще. Я вообще рассказчик. Я мне не хочется тащить на протяжении целого долгого текста какую-то одну сюжетную линию. Вот, честно скажу, мне становится скучно. И да, это такой сериал, вербальный сериал.
Ух ты. Вот приятно говорить с честным человеком. Ну, на самом деле, я немножко расскажу, да, про, соответственно, роман «Вьюрки». Да, Даша уже сказала, что все происходит в дачном поселке Вьюрки. Внезапно происходит такое, он внезапно, не то что его кто-то накрывает купом или еще что-то такое, да, но его начинает окружать лес, причем если это был там до этого какой-то там палисадничек редкий, да, то тут прям чищобы, да, исчезают дороги, и дачный поселок отрезан от мира, соответственно, там перестает работать телевидение, радио, но... Радио играет очень зловещую роль в жизни жителей поселков. И вот все, что происходит, это люди остаются одни, ну, друг с другом, там, лицом к лицу. И потом начинаются самые разные события. Появляются какие-то существа. Хотя, в общем-то, ты, когда ты оглядываешься на героев, внимательно смотришь, а можно даже не внимательно, потому что автор-то умеет сосредоточить наше внимание на, собственно, на героях, потому что, например, там старый какой-то божий одуванчик, старичок-пенсионер вдруг начинает рыть подземные ходы и тырить еду своих соседей, да, значит, почетный, скажем там, самогоноварильщик в этом дачном поселке уходит в лес за грибами и, собственно, возвращается не совсем человеком, вернее, совсем практически не человеком, то есть, и, соответственно, это все, ну, крутится, да, вокруг него. Жена этого соседа тоже, в общем-то, ну, то ли она погружается в какую-то истерию, но она уже не такая, как было до этого, да, и так далее. Речка, которая вообще полна каких-то странных...
Зовущих с реки,
да. Вот, то есть вот все это погружается в такую некую мистическую реальность, и вот все время ты думаешь, а что же там происходит? Есть там сквозные герои, вот, и когда ты начала рассказывать про... писательство, то я сразу же... И особенно про «ты любишь, значит, собирать грибы, значит, любишь рыбную ловлю», и я сразу же вспомнил героиню. То есть, как ты понимаешь, я вспомнил Катю, да? Которая играет очень важную роль. Я не буду говорить, какую, не буду все раскрывать всех, да, естественно. Было бы странно, если бы я сейчас начал излагать краткое содержание всех новелл, да и, собственно, 50 минут бы и не хватило, да? Вот Катя и Никита тоже вроде бы как в начале такой запойный алкоголик. Причем, вот интересно, вот у меня вопрос, кстати, по поводу героев. Ты отталкивался от самой идеи просто вот какого-то ограниченного пространством места, где собираются разные люди? Или же все-таки вот взаимоотношения людей друг с другом, то есть соседей друг с другом, было гораздо более интересно для тебя, когда ты задумывал это?
Ну, конечно, важнее всего было взаимоотношение соседей, потому что это соседи человеческие и соседи потусторонние. Те существа, они же тоже называются соседями, и это получилась такая многоплановая, как сказать, социальная головоломка, кто как к кому относится, кто каков на самом деле, и, собственно, кто кого боится.
Кристина Куплевацкая написала: «Ох уж этот Игоша три ночи не спала». Представляешь? До чего человек довело. Кристин, кстати, а вы просто напишите нам свои впечатления о романе, очень интересно. Я знаю, что Кристина прочитала его, и она даже, значит, у себя, Кристина практически моя коллега, у себя в городе на радио она ведет небольшие книжные передачи, и у нее есть своя книжная группа, книжное сообщество во ВКонтакте. Напишите, Кристина, очень интересно ваше мнение про Вьюрки, что вам откликнулось, что интересно было, может быть, что бы хотел узнать, что бы вам хотелось узнать у автора. Так вот, самое интересное, что, знаешь, вот когда ты начинаешь читать, то такое впечатление, что писатель, то есть автор этого романа, начинает играть с тобой в прятки. Я вообще очень люблю эти игры, на самом деле, с читателем. Обожаю, когда писатель со мной во что-то играет. Мне, например, такая же манера нравится у Быкова, когда он любит вот все эти литературные игры, в которых интересно копаться, и ребусы, которые интересно разгадывать. Так вот, вначале, скажи-ка, ты изначально выбирал там жанр герметичного мистического хоррора, и почему он вообще тебя привлек? И вообще, имеет ли отношение роман Вьюрки к этому жанру?
Не знаю, имеет или нет. Меня вообще критики убедили в том, что я пишу ужасы, и я... Ну, да, я с ними согласилась.
Да? Да. То есть ты думаешь, что ты пишешь все-таки такие страшные истории, да?
Нет, им, видимо, виднее. Но для меня все это не страшно. Это для меня такие современные сказки. Они, может быть, конечно, кусачие, но они не злые. И я не стремлюсь никого напугать. Наоборот, в этом прекрасном мире, где постоянно что-то скребется за стеной и делает на тебя бу в темноте, мне там очень уютно, и ты там никогда не бываешь один. Это вот, по-моему, это очень мило.
Ну, насчет сказок, да. Смотри, твои вьюрки, это реальное место или это по твоей бурной фантазии от начала до конца?
Ну, так скажем, это совмещенные в пространстве несколько дачных поселков, вполне реальных, по которым я даже ходила и делала снимки, как сказать, для вдохновения, вот всяких там старых дач, тюля на окнах.
Ты так с фактурой работаешь? Или просто тебе так удобно?
Мне так удобнее.
Так удобнее. Потому что мне кажется, что есть писатели, которые работают с фактурой, да, они там погружаются, они в фотографии что-то там делают, какие-то ландшафты, все что-то там разбирают. И когда, знаешь, я как-то у одного писателя был на презентации, и ему задали простой вопрос. Он так начал рассказывать, говорит, вы пойдете туда, направо заверните, а там вот сарайчик. За сарайчиком, помните то место? У меня вот там это все происходило.
У меня такое тоже немного есть. Я рисовала схему поселка, поскольку у меня начали телепортироваться с места на место участки, потому что я просто забывала. Я делала список обитателей поселка периодически ставила могильный крестик возле тех, кого я уже успела угробить. Вот, фотографии доделала. Но это для меня скорее не работа с фактурой, это вот такая визуализация, с которой мне просто удобнее. Ну и плюс вот снимки какие-то атмосферные, они меня всегда вдохновляют, я вот их даже собираю.
Да, и вот, кстати, Даша мне показывала перед эфиром вот снимки, которые, в общем-то, да, такие прототипы сейчас рассказов, которые она сейчас пишет. Мне это безумно всегда интересно, потому что когда я знаю, что есть... Ну, фантазия у автора, это очень, она очень важна, безусловно. Да? Без фантазии ты никуда не денешься. Если нет у автора фантазии, ты не будешь дальше читать. И у Даши-то как раз, судя по вьюркам и по заводу человека с фантазией, все очень хорошо. Я бы даже чуть-чуть прикрутил. Я шучу, конечно. Смотри, некоторые читатели увидели, я почитал, да, в отзывы, некоторые читатели увидели в твоем романе такой русский вариант «Под куполом» Стивена Кинга, там кто-то Бойко Крауча там что-то обнаружил. А, ты не читала, да?
Нет, про Стивена Кинга это очень смешно. Я, собственно, когда придумала концепцию, тут-то мне рассказали про «Под куполом» Стивена Кинга, я ужасно испугалась, но подумала, что нет, раз уж я начала, то... Ну и к тому же у меня вроде как совсем не о том. Я, честно, я его прочитать, я его не читала.
Но переведен он ужасно, я тебе хочу сказать. И
как
поэтому читать.
Бывает.
Вообще, да, со Стивену Кингу не везет. Он ужасно переводится в России, хотя у него невероятно интересный язык, английский, безусловно. Вот просто. И там фонетика очень интересная у него. Вообще, Кинг умеет работать с материалом, это 100%, иначе он не был бы великим американским писателем уже при жизни. Да? То есть это неверно ставит с твоей точки зрения. Ты не согласна с этим, да?
Ну, бывает такое, да, вот оно случайно совпало.
Но
Не виноватая я.
Ну, мне кажется, вообще эта идея витает в воздухе, и невозможно, да, когда вот что-то хочется поместить в одно место, да, тебе его инстинктивно хочется ограничить.
Мне, кстати, интересно, почему все вспомнили «Под куполом» Стивена Кинга, при этом, во-первых, никто не вспомнил вот это самое понятие сказочное «не доехать, не дойти», заколдованного места, которое, собственно, в «Юрке» они им являются. Это вполне себе наши отечественные сказы «Заколдованное место». И, во-вторых, нет, ну, Филиппа Дика, это, конечно,
ну, а что там,
мало
Филипп?
Кто знает. Марионетки мироздания.
А, ну да, да, согласен.
Почему их никто не вспомнил?
Да-да-да. Не, ну ты слишком умный, значит, человек, что ты сразу какие-то, знаешь, копать какие-то культурологические слои, значит, этномифологию какую-нибудь, да. Но действительно, это как раз тоже один из моих вопросов. Все-таки смотри, в твоем романе каждый видит свое. И прочитав и рецензии, твой роман удостоился даже разбора в спорной книге, да, такой есть проект «Спорная книга», который собирает все, как бы, мнения рецензентов на какую-то книгу, который вызвал какую-то дискуссию, да. Ну вот если захочешь посмотреть на себя просто в виде спорной книги, не хочешь, да?
Нет.
Ну вот. Не, но там я подчеркнул много интересной информации. Да? И все видят что-то свое, да. Кто-то видит острую социальную сатиру, да, представь себе. Но как бы можно, если очень захочется ее увидеть, там ее увидеть. Потому что, ну, слог у тебя ироничный, и он просто присущ тебе как автору.
Да.
И, собственно, для твоим рассказам в том числе. Поэтому сатира там, ну, как бы понятно. Да? Кто-то, ну, и в этой, соответственно, социальной сатире фантастика выглядит как, лишь как прием, чтобы обострить какие-то, да, внутренние конфликты. Ну, например, кто-то, соответственно, напряженный фантастический триллер там фактически, да, да? То есть с очень разным, ты понимаешь, что, ну, существа, которые выходят из леса в какой-то определенный период, и вдруг понимаешь, существа, которые выходят из леса, а страшнее ли они сами их людей, которые там, в общем-то, живут, потому что не факт, да, и потом ты понимаешь, ну, там, с историей с Пугалом, это вообще отдельная песня, там, думаю, где же ты ее откопал? Кстати, вот интересно, вот эта история с Пугалом, с которым сражалась как раз Катя и Никита. Пугало как, ну, чуть ли не транслятор, да, вот некого, некой реальности, да. Откуда вообще возникла эта история, вот что вдруг?
А вот меня этот вопрос немножко поставил в тупик, потому что практически каждый рассказ там основан на какой-то фольклорной быличке, а вот Пугало нет. Я просто решила привнести еще вот с Пугалом и Пионерами немножко уже совсем первобытного такого анимизма. То есть вот ожившие идолы некие такие.
Ну там духи. У тебя, да, там же статуи пионеров, которые ходят, ангелоподобных, там скульптор, который исчез, да, там и так далее. То есть там это действительно присутствует. Ну, на самом деле, если говорить о вообще о жанре, я понимаю, что писатель, когда пишет, он вообще о жанре не думает.
Вообще.
Он просто пишет и пишет себе, да. Но история все-таки... роман ближе, по-твоему, к мифологии, к сказочной мифологии, к какому-то такому этнопрозе, либо это вообще для тебя просто, ну, какие-то приемы, которые тебе просто помогают найти какой-то, ну, какой-то путь в том тексте, который ты пишешь?
Ну, он, мне кажется, он ближе к мифологии, потому что, да, я совершенно целенаправленно сделала такой, можно сказать, сборник быличек. Ну, точнее, таких каких-то аллюзий, реминисценций, связанных с отечественным фольклором. Я очень тщательно изучала, там, что делает определенное вот, мифологическое существо, там, домовой, леший, как от них обезопаситься, как вот эту вот систему зароков и все такое. Я это очень так старательно прописывала. И о чем я говорил?
Ну, то есть это для тебя такой сказочно-мифологический текст, да? И смотри, вот насчет романа, да? Ведь, в принципе, все равно есть сквозной герой, причем героиня, которая там, ну, может быть, маленький спойлер, которая ставит, скажем, последнюю точку в финале романа, да, чтобы... И, по сути, Катя ведь это же, ну, не просто персонаж у тебя, да, это вот для меня, по крайней мере, это некий, ну, как тебе сказать, не столько рассказчица, сколько, ну, некий проводник, скажем, угу. да? То есть вот все равно через нее ты понимаешь, что вдруг происходит. Ее глазами ты начинаешь видеть реальность, ну, хоть близкая к твоему пониманию, что же все-таки происходит, да? Для тебя все-таки это такой, если говорить там о, например, там, тех же самых уральских сказках Бажова, авторское, абсолютно авторское, да, такое этно, да, авторская сказка, это все-таки сборник авторских сказок, или ты все-таки нечто большее пыталась в это вложить?
На самом деле это сборник рассказов о очень большом недоразумении, о столкновении двух культур. Да, вот одна из которых человеческая, а другая, получается, потусторонняя, которая когда-то имела контакты с человеческой, но потом они были утрачены.
Ну, назовем ее такой сказочной, да?
Да, да. И, в общем-то, да, вот кто страшнее, эти существа или люди? Они же друг друга боятся обоюдно. И, в общем-то, да, главный мотив – это вот это непонимание.
Ну да, да.
Нетерпимость друг к другу. Непонимание. В общем-то, да, это об этом.
Угу. Но в любом случае, каждый твой персонаж фактически встречается не только с какой-то силой, ну, противной, да, там, лес, как, ну, символ того, что человек не понимает и не может, и отторгает, то есть он боится, и при этом его это тянет, да, речка как тоже символ того, вот, что может тебя тут там накрыть и тоже притягивает, да, ну, вот опять же водная стихия, это опять же в мифо-фольклорном, скажем, в мифологии он очень-очень частый, да, и так далее, да. А опять же, вот все-таки это же часто они же встречаются не столько с этими силами, да, сколько со своими воплотившимися страхами. Нет?
Нет, пожалуй,
да?
Что нет.
Нет, да?
Нет. То есть, они скорее встречаются с тем, чего они не понимают.
Угу.
Они не понимают друг друга, они не понимают вот этих существ. И из-за этого закручивается вот вся эта триллерная составляющая, по-моему.
Ну, как... По крайней мере, я чуть-чуть увидел, да, у кого-то есть страх там остаться одиноким, да, например, как жена Витька, да, и она поэтому легко с ним уходит, потому что для нее страшнее остаться одной, да, хотя он ее не любит, ни во что не ставит, и вообще это уже и не Витек, да, по сути, да. В итоге она получает какого-то странного кадавра такого, да, в общем-то. Что было для тебя важным, когда ты писала все истории вот жителей Вьюрков? Ну, просто рассказать истории их или, не знаю, там...
Сложно сказать. Я вообще это, я не ритор, я транслятор. Я не хочу выразить какую-то идею, а вот я хочу что-то показать.
Ну да, по крайней мере, подытоживает наш разговор про Вьюрки. Роман действительно очень для меня очень интересен, ну, по крайней мере, тремя вещами. Да. Это первое, это то, что он не просто рассказывает какие-то страшные истории про каких-то страшных существ. Да. Это роман о нас, о людях. Да. О том, как мы живем друг с другом, как мы ненавидим друг друга, как мы не можем найти общий язык, и как, собственно говоря, ну, крайние обстоятельства толкают нас пытаться найти этот общий язык. Да. Роман, это, конечно же, о том мире, который нас окружает, и о том, как мы относимся к этому миру, по сути. И как мир относится взаимно к нам. Mm-hmm. Да. Это еще и об этом. Ну и, конечно же, это очень интересная история о том, ну, может быть, чего мы боимся, и чего опасаемся, и реально ли эта опасность, то есть не находится ли она только в нашей голове. Да. По крайней мере, вот об этих трех темах действительно, ну, интересно увидеть, и увидеть, может быть, отражение себя в этом романе, может, кого-то вы встретите, знакомого, по крайней мере, ну, думаете, ну, это какой Витек? Это же, ну, Васька, ну, это же понятно. Понятно, что вот какие-то такие вещи, они очень откликаются. Да, друзья, не переключайтесь, мы сейчас напомним вам, как на нас подписаться в социальных сетях, напоминаю, что в гостях у меня... писатель Дарья Бабылева. Мы говорили про ее роман «Вьюрки», роман, который уже вызвал определенные там резонансы в критическом сообществе, читательском, и это очень хорошо, я считаю. Жду, конечно же, следующую книгу, но прежде чем подождать следующей книги, мы поговорим про книгу, первую книгу моей гости, это «Забытый человек». И буквально через 20 секунд мы снова будем вместе с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Напоминаю, что у меня в гостях сегодня писатель Дарья Бабылева, по совместительству актриса «За кадра». Даша, скажи мне, почему и чем тебя привлекает жанр страшных историй? Ты просто любишь пощекотать нервы?
Да не страшные они.
Не страшные?
Не, не страшные.
Тебе не страшно? Ну, в принципе, «Верки», по большому счету, ну, по моему мнению, она действительно не страшная книга, что прям вот там вот что-то там у тебя, и ты прям ночью все лампы включаешь после начитавшись «Верков» Дарьи Бабылевой. Но тебе самой, вот, например, интересно читать страшные истории?
Ну, пожалуй, да.
Нравится щекотать нервы просто? И чем? Вот чем тебе интересны страшные истории? Что такого они в тебе поднимают, цепляют, не знаю?
Ну, в общем-то, все мы любим вот эти вот приятные мурашки, которые они вызывают. И ну, мне еще нравится смотреть, как они сделаны, и нравится смотреть на то, какие магические существа в них использованы. Вот для меня это вообще самый интересный момент.
Да? То есть тебе интересно взаимоотношения миров, разных миров.
Да.
Там. Но на самом деле сейчас мы как раз, я почему такое предисловие было, мы сейчас поговорим о твоей первой книге, тоже в издательстве «Висте», она выходила в 2013, да, если я не ошибаюсь?
В 2014 году.
Но говорили мы точно в 2014, поэтому я как-то так думал все-таки, может быть, это был 2013 год. Итак, 2014 год, книга «Забытый человек». Вот как появилась эта книга, из чего она выросла? Ну-ка, расскажи-ка. Напряги свою память.
Ох, если бы я помнила. Она выросла из рассказов, про которые мне внезапно сказали, что это страшилки.
Угу.
Я решила продолжать, немножко, так скажем, начать педалировать вот именно эту пугающую часть, но слегка, чтобы она не перевешивала все остальное. И вот так вот, да, так получился этот сборник. Я там обыгрывала разные темы, там есть вот это место жительства, как раз посвященное быличкам, которое, в котором присутствует то самое село Стоянова, которое в итоге передало большой потусторонний привет Юркам. Вот, там есть городские сказки, там есть такие, ну, почти классические гост-стори. Что там еще есть? Там есть тоже вот этот классический вариант преступления воздаяния, там, я не знаю, который ассоциируется с каким-нибудь там сердцем обличителем.
Ну, это вообще, ты имеешь в виду Эдгар По, да?
Да. Это, так скажем, ну, в какой-то мере это версификация. Это вот такая обыгрывание разных таких тем.
Вот расскажи, как у тебя появляется сюжет для рассказов? Ну, этот вопрос всегда задают.
Это очень сложный вопрос. Как они только не появляются?
Ну, например, да, приведи несколько примеров, там, как возникли вот какие-то темы.
Ну, не знаю, вот последний рассказ, который я писала, это рассказ про куклу, он получился из нескольких старых фотографий, которые я нашла на работе. Я работаю в антикварном магазине «Чтец», магазин старых книг, и там появились старые фотографии, и на некоторых были куклы. Причем фотографии увеличены, куклы такие жутковатые. И вот по этим фотографиям еще по каким-то сочинилась история. Иногда, я не знаю, бывает, что-то приснится. Ну, очень сложно сказать, как эти сюжеты приходят. Вот как-то они возникают на ровном месте.
Ты знаешь, вот Стивен Кинг, ты уж прости, что мы его сегодня часто вспоминаем.
Да что?
Говорил, что когда он пишет свои тексты, то просто пытается примириться со своими страхами. А как у тебя с этим?
Нет.
Нет?
Нет, я не пытаюсь примириться со своими страхами.
Может, поэтому тебе и не страшно?
Возможно. Мне наоборот, мне там очень уютно, мне очень все это нравится. Это в какой-то степени, да, это эскапизм. Каждый хочет иногда сбегать в сказку.
Слушай, вот расскажи, какая сказка писателя Дарьи Бабылевой? Расскажи подробнее о твоей сказке, в которой тебе уютно.
Вот в «Вьюрках» мне очень даже хорошо.
Угу. То есть ты хотел бы в «Вьюрках» быть? Ну, кстати, если возвращаться к «Вьюркам», к сожалению, я Kindle с собой не взял, я прям там отметил этот момент, да, когда разговаривает Никита и Катя, и там есть игра слов, там, да, что Катя вдруг ему говорит, ну ведь ты ведь неудачник, да? Вот я неудачница. То есть почему там Катя, там, например, она же редактор, и поэтому там осталось. То есть ей удобно редактировать. Тут я некоторая альтер-эгичность заметил. Поэтому она любит там рыбную ловлю и так далее. Да? Но и он же сказал, я не просто неудачник, я дачник. Да? Типа вот эта игра слов. Но на самом деле интересно, когда... Ты сама попадаешь в... Вот смотри, ты отделяешь себя, когда ты пишешь, от того, что ты пишешь, да? То есть ты четко абстрагируешься. Или ты все-таки как бы почти там находишься вот в этом сюжете, в этой истории. Как ты себе через себя это пропускаешь? Мне просто интересно, вот как с «Вьюрками», например, было.
Наверное, нахожусь, но не в качестве персонажа.
Угу.
Я рассказываю историю. Вот так вот, вот глупо и примитивно, наверное. Ну угу. Да, я рассказываю историю.
То есть, знаешь, в одном фильме недавно видел такой прием, да, где главный герой, он два раза проигрывал сцену своей жизни. Да? Один раз он проигрывал как режиссер, он был режиссером, да? Актер и режиссер. Вот, он был режиссером, поэтому он проигрывал. То есть он там говорил, стоп, ну, слушай, старик, ну, не серьезно. Да? А потом в реальности происходила эта история. Да? Ты себя так воображаешь таким создателем, кинематографистом или просто вот действительно каким-то сказителем?
Ну вот есть же несколько категорий образа автора. Это автор, который вот совсем в тексте, это сказовая манера, автор-рассказчик. Угу. Автор, который видит примерно то же самое, что герои все, но не дальше.
То из героев там смотрит, да?
Да. И такой автор-божество, как
создатель.
Я не знаю, там, Лев Толстой.
Да.
Вот я скорее тот автор, который на уровне героев. Хотя вот когда у меня в интервью в одном спросили, кем бы, если бы я оказалась во «Вьюрках», кем бы я была, я ответила моментально, и действительно то, что вот мне первое пришло в голову, что я была бы полудницей.
Ого! Ну вот кем угодно. Там.
Вот
я,
да.
я тебя скорее Катей там видел, чем...
Нет, я вот скорее вижу себя ею.
Ну, в общем... Это...
Она тоже, она не над всем этим, у нее своя история, у нее своя логика, ее обидели.
Да-да-да-да, там вообще очень много таких вот существ, которые приходят, которых обидели.
Да.
Там та же самая история с девочкой, там ей 15 лет, и сколько там?
Да.
15 лет, да, и которая приходит девочка, которая, в общем-то, собственно, существо такое, да, которое обидели, это такая воплощенная. Почему я подумал насчет страхов? Потому что это вот некое вот что-то, что откликается в окружающем мире на то, что происходит внутри нас.
Да, да, это такой очень распространенный фольклорный мотив в «Быличках». Угу. Там вообще мир «Быличек», он таков, что кругом какие-то зароки, засады, какие-то красные флажки. И человек, раньше он знал, что можно делать вот в этом, так скажем, потустороннем магическом мире, если представить, что он существует. Что можно делать, что делать нельзя. Там красную ягоду не рвать, я не знаю, в баню не заходить, не спросившись у банницы. А тут такое вот как раз столкновение этого архаического магического сознания и современного. Человек не знает, но он нарушает. И они обижены.
Слушай, а ты, по-твоему, современный человек, он все равно все-таки язычник?
Мне кажется, это не язычество.
А что?
Это вот наше такое старое двоеверие.
Двоеверие, да?
Да, это двоеверие, и да, у нас...
Двумерие такое, да?
У нас, мне кажется, глубоко магическое сознание такое до сих пор.
Да, я тоже так считаю. Почему? Не потому, что я за это, да?
А потому что это просто так есть.
Это факт, да, действительно. Ты можешь демонстрировать там веру, ты можешь демонстрировать, что ты там ортодоксальный верующий, да, и при этом у тебя самого может быть куча каких-то внутренних суеверий, про которые ты никому не говоришь. Например, там у тебя эта рубашка ассоциируется с определенными вещами, ты ее никогда не наденешь, да, там, или эта вещь, она вот эта вещь, ну, Я тогда на пятерочку сдал. Ну, как бы... Ну, я всегда ее одеваю, когда что-то важное мне предстоит. То есть, вроде бы ты понимаешь, что это суеверие. Ты логикой человека 21 века и логикой там, человека там, ну, ортодоксальной веры, ты понимаешь, что, ну, окей, это не очень хорошо. Ну, это мы же все понимаем, что глупо. Ну, ну только сегодня. Только сегодня, только сейчас, да. Вот, кстати, интересно. У тебя есть... Ты сказал про городской фольклор. Тебе интересны городские сказки? Сами по себе. И тебе интересно писать городские сказки? Потому что, ну, опять же, я тебя, наверное, немножко отведу к как раз заглавному рассказу «Забытый человек». Это, видите, такой Питер, питерская квартира, да?
Если я не ошибаюсь.
Москва это все-таки, да? А у меня было ощущение, четкое ощущение Питера. Ты знаешь,
я вот, просто вот выросла в центре Москвы на Таганке. Там, там, да, там все именно так.
Ух ты! Слушай, видишь, вот, вот насколько, насколько ощущения разнятся, потому что у меня было ощущение, что это прям вот, ну, Питер, прям такой какая-то питерская, питерская квартира с привидением там и так далее, да, вот мама с дочкой там въезжает, это же вот этот рассказ, да, я ничего не путаю, да. Как вообще, вот, вот как раз про этот рассказ, что тебя подтолкнуло к нему, вот?
Я очень люблю Московский центр, он для меня, вот в моем восприятии, он живой. А дома там живые, потому что они видели столько людей, у них такая история, они все это впитали. И это, да, это такой рассказ о живом доме, о его как бы вот такая непонятная, непостижимая душа этого дома, которая вот она не добрая, не злая, но она непонятная абсолютно, и этим она пугает. Она воплотилась вот в этом забытом человеке. Там же так и непонятно, кто
ну,
это.
Ну да, да, непонятно, действительно. А мне интересно, автору тоже было непонятно, да? Кто это? На провокационный вопрос я не отвечаю.
Нет, я давно в детстве, на самом деле, придумала эту историю. У меня действительно в стенном шкафу жил забытый человек. Но там все было просто. Хотя, по-моему, там...
Еще до того, как ты почитал Эдгара По, да?
Да-да-да. Я была совсем маленькая.
И так далее.
Это как раз была такая легенда нашей квартиры. У нас было два стенных шкафа в моей комнате и в районе кухни. И они были по одной линии расположены. И была внутриквартирная легенда, что это был второй коридор, который замуровали.
А, ну, понятно,
и я себе представила, что если там, так как мне было года 4, я себе представила, что если там кто-то жил, его не предупредили, замуровали, и теперь он так там, его там забыли.
Угу.
Вот там, по-моему, эта версия тоже присутствует в какой-то мере. Вот версия
да,
там,
есть,
забытом
есть,
человеке.
Есть она, есть
вот
она,
да, это получилось. Но я с ним дружила.
Слушай, там есть совершенно шикарный рассказ про, значит, про школьников, которые ехали в автобусе, да, там что-то там...
Петрушкин
Лог. Да, Петрушкин Лог. Вот на какой-то... проявив неуважение, собственно, они увидели это, что неуважение аукнется, да. Интересно, что... Вот интересно, когда мы говорим, что литература, она должна учить. Она уже понятно, что она никому ничего не должна, во-первых, да. Во-вторых, и читать собственно, уже никому ничего не должен. Он не должен любить, он не должен любить то, что вы пишете, да. Он не должен даже понимать, хотя автор очень хочет, чтобы он понимал, да. Но самое интересное, мне всегда нравится, когда рассказы или произведения, книги начинают говорить со мной, да. И, собственно, вот это слово, которое себя дискредитировало, мораль, она сама по себе появляется, но она не морализаторская, да. То есть вот это что-то, что очень важно и о чем важно говорить. Мне кажется, вот в рассказах в твоих очень, ну, часто вот такой, как сказать, такой тон появляется, знаешь, какой камертончик.
Вот честно, я его не замечаю.
Ну, безусловно, потому что это, мне кажется, тебе просто интересно их писать, да,
да.
Просто интересно рассказывать. А это безумно, вот это, мне это безумно интересно, мне безумно интересно разговаривать с писателем через его книгу, которому интересно рассказывать. Но когда человек рассказывает, там всегда появляется третий человек, который начинает что-то объяснять. Ну, это никак мы от этого не уйдем, да, потому что нам хочется разобраться, что же происходит, да, и это вот как бы проявляется. Поэтому, мне кажется, как раз «Забытый человек», сборник, он как раз показателен тем, что все рассказы о чем-то с тобой говорят. И мне кажется, это безумно интересно.
Спасибо.
Вот. И, конечно, подытоживая наш разговор, друзья, сегодня, напоминаю, у меня в гостях была замечательный писатель, московская писательница Дарья Бабылева. Роман «В юрке» только-только вышел. Вы можете его, соответственно, купить, прочитать. ну, как только-только, я имею в виду, что, ну, в 2018-м, да, ну, да, вот да, он свежий, скажем, да, вы можете его прочитать, и, конечно же, там можно, наверное, о себе узнать гораздо больше, чем ты сам ты себе признаешься. Забытого человека уже нет, но я думаю, что где-то на каких-то, где-то в сети эти рассказы, безусловно, да. есть, и я тоже советую их почитать. По крайней мере, я люблю читать книги, которые говорят со мной, а книги Даши Бобылевой со мной регулярно разговаривают. Чего вам и желаю. Даша, спасибо большое, что пришла. И, конечно, буду рад видеть тебя снова. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.